Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в студии «Радио «Вера». Приветствуем вас вместе с протоиереем Вадимом Маркиным, настоятелем Троицкого храма города Коломна, микрорайона Щурова, и Александром Ткаченко, публицистом, постоянным автором журнала «Фома». Говорим сегодня об апостольском избрании, об апостолах, в связи с тем, что завтра, вот уже буквально завтра утром, за литургией будет читаться в храмах Евангелия, сюжет которого всем, этого евангельского отрывка, зачала, который будет прочитан, всем известен хорошо, я думаю, церковным людям и нецерковным, это избрание 12 апостолов. И вот, мне кажется, мы выходим в такую очень важную магистральную тему, специально оставил ее на вторую половину нашей программы. Это вера апостолов, это их жизнь рядом с Христом. А почему мы видим, вот мы говорили о предательстве Иуды, чуть-чуть коснулись отречения Петра, говорили о том, что там были между ними какие-то несогласия, вот министерские портфели делили, да, в Царстве Небесном. А вот почему так происходило, если рядом с ним был вот этот вот живой пример, который постоянно им всеми своими делами, всей своей жизнью показывал то, что он действительно Сын Божий, они в это верили, но почему же происходили какие-то вот все равно несогласования, расстыковки, отречения, предательства?
Любовь – это подвиг, любовь – это то, к чему мы тянемся. Это верх нашего совершенства, и этого совершенства мы часто не досягаем. Как тогда апостолы были рядом со Христом, так и сейчас Христос рядом с нами.
Подождите, но мы...
Но нас не хватает.
Нас не хватает. Но он вообще может был потрогать, пальцем коснуться, да? Да. А все равно.
И сейчас можно послушать,
можно,
потрогать,
можно,
прикоснуться, но можно, не хватает.
Не хватает. Но как можно? Мы можем прийти в храм, можем задуматься, а все ли так на самом деле, а было ли это или не было, а может, я во что-то не то верю, или недостаточно верю, или все было по-другому. Ну, мы задумываемся. А это реальная история, которая происходила 2000 лет тому назад.
Но это не проще. Представляете себе, человек стоял рядом с Богом истинным, и у него также возникали вопросы, может ли Бог стоять рядом со мной?
Мы все время говорим о том, что просите и дастся вам. Господь всегда вам подскажет, поможет, что-то откроет, подскажет. А тут Христос, икона мне не отвечает в храме человеческим голосом, а Христос с ними говорил и показывал, и воду в вино превращал. Александр Ткаченко.
Я думаю, что тут дело вот в чем. Иисус очень деликатен был, вот несмотря на эту власть, которую он являл в своей проповеди, он вел себя очень деликатно по отношению к людям, которым он проповедовал, и уж тем более по отношению к ученикам. Он не навязывал им эту свою власть, он не навязывал им свою божественность. Напротив, когда он вот из сострадания исцелял там больных, изгонял бесов, он запрещал об этом говорить. Он делал все для того, чтобы его известность не была связана с какими-то проявлениями сверхъестественного вот этого его могущества. Он основной акцент делал на проповедь, на разговор с людьми, на изъяснение закона Моисеева в свете Царства Небесного. И мы постоянно видим, как он предлагает апостолам, вот спрашивает их, вот, а вы за кого меня почитаете? Он не говорит им, что я есть там вот Сын Божий.
Но он им постоянно доказывает.
Он постоянно ставит их перед необходимостью выбора. Вот, человек может жить, знаете, вот как мы живем, то из своего опыта все знают. Живешь, и какие-то важные вопросы у тебя есть, но ты откладываешь это на потом. Как Скарлетт О'Хара сказала, помните, я подумаю об этом завтра в фильме «Унесенные ветром». Вот. Так и мы подумаем об этом завтра. И вот у апостолов же тоже были сомнения. Они же тоже, ну, живые же люди, несмотря на все, о чем вы говорите, да, несмотря на то, что вот мы видим в Евангелии там все вот эти вот явления силы Божьей в Иисусе, у них сомнения присутствовали до самого последнего момента, иначе бы они не разбежались просто после того, как его убили. И поэтому Иисус для того, чтобы укрепить их веру, постоянно ставит их перед необходимостью выбора, чтобы вытащить их из этого расплывчатого состояния. Я подумаю об этом завтра. Думай сейчас, кем ты считаешь Иисуса. видя то, что он делает, и слыша то, что он говорит. И это были акты тоже любви, это были акты поддержки, акты целения.
То есть апостолам, да? Вы хотите сказать, что апостолам не было проще, нежели нам?
Нет, им было сложнее. Им было сложнее, почему? Потому что у нас есть оправдание, как вы сказали. Мы же вот как...
Икона с нами не разговаривает.
Да, да, да. Мы не видели того, что видели они. И у нас...
Так нам получается все равно сложнее в таком случае.
В чем-то сложнее, в чем-то проще. Но на круг, я думаю, выходит примерно одинаково.
То есть нет креста, который нельзя был понести. Блаженны те, кто не видят, но поверят. То есть счастливее те...
Потому что неповеривший Иуда погиб. Понимаете?
А как это... неповеривший? Вот тут большой вопрос, поверил он или нет.
Ну, церковь прямо об этом говорит, что не поверил. Вот вы не...
А что же он
пошел? Песнопение Страстного четверга Батюшкова, помните, да?
Когда я там... не воспроизвожу сейчас наизусть, там, но эта мысль четко звучит, конечно.
Иуда, ученик и враг... друг и предатель, вот антиномия все время идет в определениях. Если любил учителя, по что предал его? А если любил деньги, зачем пошел за тем, кто проповедовал нестяжание? Понимаете, там...
Любил и верил — это две разные вещи, мне кажется, в данном случае.
А, по-моему, нет. По-моему, любовь без веры невозможна.
А пошел и удавился. А что же он пошел и удавился тогда? Жил бы себе спокойно своим 30 серебряником, и он больше бы был еще.
Тут разные могут быть варианты объяснения. Мне кажется, это отдельная тема. Вот. Но я думаю, что пошел и удавился именно из-за недостатка веры. Он все-таки не верил. Ну, не вот у Петра...
А как? Если бы это его... Это же, получается, гложет человека, гложет до последнего. Если бы у него был недостаток веры, ну, это я уже пытаюсь теоретизировать, да? Если бы у него был этот недостаток веры, о котором вы говорите, получается, что тогда бы он жил бы себе и жил. Он ничего плохого в таком случае не сделал. Он предал врага своего отечества.
Вот давайте все-таки исходить из того, что 3 года ходить с Иисусом, вот 3 года ежедневно быть с ним рядом, за исключением тех периодов, когда Иисус посылал их на проповедь, на отдельную.
А Иуда ходил проповедовать?
Ходил, конечно.
И проповедовал?
Он воскрешал мертвых, он исцелял больных, он изгонял бесов.
Иуда.
Он был точно такой же апостол, как все остальные.
Ну вот, насколько я помню, там нигде об этом не говорится относительно
Об этом Иуда, говорится совершенно определенно. Избрал 12 и отправил их на проповедь. Вот то, что мы сегодня обсуждаем.
Ну, соответственно,
обсуждаем.
И он тоже.
Конечно,
12
да.
ходил, воскрешал, проповедовал, исцелял.
Да, безусловно. Вот. И это был человек все-таки любящий Иисуса. Он не мог его не любить. Невозможно было Христа не любить, понимаете? Ну как? Это не получится.
А дальше уже вопрос к нам тоже о предательстве близких.
И вот о вере. Позвольте, я закончу, да? И когда я говорю, что не хватило веры, и поэтому он удавился, не хватило веры в то, что он Бог, не хватило веры в его божественность, не хватило веры в слова, которые Иисус им говорил, что распнут и в третий день воскреснут. Созижду разрушенный храм. Понимаете? Вот этой веры не хватило. Он его любил, но любил как человека.
Столицы поплывут из темноты, да.
И что его убило? Его убила непоправимость ситуации. Вот предал, убили, и назад не отмотаешь.
Александр, я с вами соглашусь, но вот я на что хочу обратить внимание. Да, есть здесь нюанс. Что если бы у Иуды оставалась бы любовь к Богу, то даже то не было бы непоправимости ситуации. Даже после всего того, что он сделал, можно было спасаться. Нам Евангелие дает две истории абсолютно параллельные. И Иуда, и Петр предают Христа. И Иуды, и у Петра не хватает веры. Мы помним слова Петра, слова и Петра, и слова Христа о Петре, о камне веры и так далее. Но... как еще мы объясним, когда трижды человек отрекается, да, и говорит, я не знаю его? Это нехватка веры. Поэтому там это одна и та же история. Но почему такая разница? Почему на одной чаше весов Иуда, а на другой чаше весов первоверховный апостол Петр? А разница между ними только одна. Один любил, второй не любил. И любовь Петра и позволила ему, да, пасть перед Христом и пойти последовать за ним после всего, что сделал. И ни любовь Иуды не позволила это.
А я бы сказал немножко иначе. Понимаете, вот я сказал, что любовь, она обязательно сопряжена с верой, если это истинная любовь, если мы говорим о любви к Богу, да? И вспомните, что сделал Петр, когда услышал весть о том, что гробница пуста.
Вы имеете в виду, что побежал?
Он побежал быстрее молодого пацанчика этого.
Прибежал вперед от него, да.
Да, 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 понимаете? Это же это о чем говорит? Что взрослый, солидный человек, да, семейный, бросает все и ломится, сломя голову к могиле, к пустой, чтобы убедиться. Он ждал этого. У него все-таки была вера в то, что вот Иисус же говорил, что он воскреснет. И он, может быть, и не верил в это с полной силой, но он очень на это надеялся. У Иуды этой надежды не было, поэтому он удавился. А вот про любовь, ну, я не знаю, тут можно только гадать. Я хочу верить в то, что все-таки эта любовь была, но это была любовь такая очень человеческая, страстная, больная и, самое главное, не сопряженная с верой в божественность Иисуса.
Да. Ну, здесь мы можем только рассуждать, конечно. Хорошо, вот продолжая тему предательства, нет, предательства, отречения апостола Петра, апостол Павел, он же вообще гнал христиан, да, но стал вместе с Петром первоверховным апостолом. Ну, мы все понимаем, ну, кто знает апостольские послания, знает, что апостол Павел больше других, наверное, потрудился на ней распространение христианства, но тем не менее... Тем не менее, насколько для нас вот показателен этот опыт апостола Павла, который лично не знал Спасителя, который при его земной жизни был где-то в стороне. Вот, кстати говоря, хороший вопрос. А где он был при земной жизни Спасителя?
Ну, ему на момент, когда он гнал христиан, и, собственно, на момент обращения было всего 20 с лишним лет, поэтому мы можем, так сказать, ну, как бы он был таким продвинутым фарисеем, очень таким горячим в религиозном плане.
Но он наверняка слышал про него, может быть, даже где-то и видел.
Однозначно слышал и видел.
И видел.
Более того, в Израиле не было, наверное, людей, которые бы не слышали и не видели Иисуса. Или не видели, и слышали, или хотя бы не слышали о нем и о его делах.
Ну, тогда не было радио «Вера», но из уст в уста люди передавали искренне свои чаяния.
Собственно, что послужило одной из причин распятия? Помните, как первосвященники сказали, что делать? Мы видите, что не успеваем, весь народ идет за ним. Это же не пустые были слова. После воскресения четверодневного Лазаря, ну, невозможно было не узнать о том, что в Израиле появился такой силы пророк, вот равный древним. Воскрешающий не просто мертвого, а уже начавшего разлагаться. Такого вообще священная история нам не предлагает.
И тем не менее, все равно для людей это... Что, для людей это было шоу какое-то? Или это был такой неподдельный живой интерес религиозный именно, интерес веры? Ведь если бы это был интерес веры, потом не было бы распни, распни, да, осанна, а потом распни, распни. А если это шоу, ну, шоу, шоу.
Понимаете, израильский народ, вот тот израильский народ евангельских времен, это не совсем обычный народ, вот как мы это слово сегодня понимаем. Mm-hmm. Это народ, в котором государственность, собственно, народность, вот некое народное единство, неразрывно были соединены с его церковностью, с его религиозной составляющей. Поэтому Мессия для них был не только пророк, не только вот сильный там в Слове Божьем проповедник и чудотворец, но еще и царь, еще и грядущий царь, который должен прийти и встать над своим народом, то есть прийти ко власти. И вот в силу того, что батюшка говорил уже, вот эта иссушенность общая, вот в иудейском народе религиозная, она убрала на задний план, собственно, вот духовную составляющую и акцентировала внимание людей на государственности. Они ждали царя. Царя вот в таком понимании, как они себе это мыслили. Вот придет, вы сами сказали, вот оккупация была, да. Прогонит оккупантов, соберет народ, организует войско. Как Давид это делал? Это же Священное Писание все описывает, что когда Господь посылает помазанника своего, этот помазанник что делает? Наводит порядок в своем царстве. И люди ждали этого.
А когда Христа арестовали, то есть получилось, что чаяния народа провалились,
да.
И, значит, неправильный царь, да?
Да. К сожалению, эти чаяния были не теми, которые должны были бы быть.
А как же они, видя все чудеса, видя воскрешение, зная о них, как же они в таком случае не могли, продолжали верить вот в какую-то такую земную светскую составляющую?
А потому что светская составляющая здесь не является чем-то противоположным духовной.
И они не задумывались о том, что если он мог сделать все это, то, конечно же, он мог сокрушить и своих гонителей.
Нет, они задумывались над этим. И как раз вот то, что многие от Иисуса отвернулись после того, как его взяли.
Они понимали, что он не мог это сделать, а он не стал это. Почему-то не стал это делать. Они не задумывались, почему он не стал.
Нет, я думаю, что все-таки очень многие решили, что обманулись в своих ожиданиях.
А почему обманулись? То есть они видят, что этот человек может все.
Да.
Может воскресить мертвого, а может уничтожить всех, включая Пилата, Ирода и да. кого угодно.
Но почему-то не делает.
Но почему-то не делает. Вот неужели не было...
А здесь ответ он в Евангелии тоже нам дает. Помните, когда в самарянском селении отказались принимать Иисуса и учеников? И Иаков и Иоанн обращаются к Иисусу и говорят: «Господи, хочешь, мы как Илия призовем на них там огонь с небес и уничтожим это селение?» Они могли это сделать. Вот я обращаю внимание, что это были не пустые слова. Те дары, которые они получили вот, при послании на проповедь, это же были очень, ну, это были сверхлюди. Это были люди, обладающие силой древних пророков, в том числе и Илии. Они могли это сделать. И что им отвечает Иисус? «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не погубить, а спасти». И вот здесь, мне кажется, ответ на этот вопрос. Что, почему Иисус не уничтожил Пилата и римлян? Люди ждали, что он это сделает, потому что не знали, какого духа Иисус и какого духа будет его царство. Это просто заблуждение в духовном плане было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломна, микрорайоне Щурово, и Александр Ткаченко, публицист, постоянный автор журнала «Фома», вместе с нами проводит сегодня этот светлый вечер. Говорим про апостольское призвание, про избрание 12 апостолов. Насколько актуальна вообще эта история для нас сейчас? Можем ли мы быть апостолами? Проще ли было апостолам верить? И проще ли было иудеям вообще в то время как бы осознать и принять Христа в целом? Ну вот давайте вернемся к этому вопросу как раз. Насколько вообще верно утверждение, что в апостольские во времена, в средневековье, это же очень важно для понимания нашей сегодняшней, как мне кажется, христианской жизни. Мы все время слышим вот какой-то термин «святая Русь», нам все время говорят «святая Русь». Вот там-то все люди были верующими, все люди были обязательно церковными, там монахи только уж были монахами, там прихожане прихожанами, священники священниками, а сейчас у нас не пойми, что творится.
Град Китиш такой получается.
Ну да, такой град Китиш, утонувший. Да. Угу. Вот почему мы все время считаем, что раньше вера была крепче? Это касается апостольских времен, это касается какого-то средневековья, там, не знаю, это касается и нового времени. А сейчас вот какое-то вот... Вот это же очень лукаво, вот мне так кажется, по крайней мере, что это очень лукавое, неверное, в корне неверное понятие, которое во многом подрывает вообще все какие-то такие устои веры.
Здесь, знаете, еще момент генетической памяти. Если эту фразу до конца довести до ее предела, то так оно и было раньше. Раньше мы говорим о створении Богом человека, о его присутствии и существовании в раю, в саду Эдемском, когда шел человек, хотел пить, шел и пил, когда он общался с Богом. И, конечно, этот момент веры и этот идеал, он был реально в истории, и генетически мы его помним.
Это как у Псоя Короленко, да, у каждого есть свой град Китиш, взыскуемый яркий свет.
Да, вот мы сейчас об этом говорим.
Ну да.
А другое дело, когда мы говорим вот о каком-то таком прекрасных ярких красках, там, век назад, или там какой-то золотой век нашего времени.
Но ведь это не был золотой век христианства. Вот стоит почитать только Георгия Щевельского, последнего пресвитера Русской Церкви, армии и флот, который прожил много лет в эмиграции, написал замечательные книжки о состоянии, реальном состоянии империи, церкви перед революцией. Так покажется, что сейчас действительно лучше гораздо дела обстоят.
Более того, у нас есть масса исторических на это указаний, но есть и проповеди святых отцов, и проповеди наших известных священников, да, того времени, которые обличают, которые, говоря правду, как раз дают реальную оценку народа того времени. Поэтому, конечно же, наши представления несколько искажены, когда мы... Так вот, в таком великом свете рассматриваем нашу историю.
Мне кажется, просто в каждой эпохе у церкви свои угрозы, с которыми она сталкивается вот, во внешнем мире. Смотрите, вот ранняя церковь, да, это непрерывные гонения. Сначала со стороны иудеев, потом со стороны римских властей. То бишь, какие-то проблемы, связанные с тем, что христианство было маргинальной такой религией по отношению к имперской. И империя ее не понимала. А все непонятное она уничтожала на всякий случай. Потом Миланский эдикт, Константин Великий. И христианство очень быстро становится религией имперской уже теперь само. И здесь сталкивается с другим вызовом, с другой проблемой.
С обратной, я бы сказал.
Да. Оно начинает закосневать вот в этом слиянии с государственностью. Из него потихонечку уходит жизнь. Причем настолько потихонечку, что люди, горящие духом, желающие жить по Евангелию, вообще уходят из этой империи в пустыню. Они не хотят существовать в этом мире, где христианство предложено по регламенту. Вот так вот жестко. Ну, представьте, что делалось в Российской империи накануне революции. Нужно было на исповедь ходить.
С бумажкой.
Получать справку, да, что ты исповедовался. Но это же смерть духовная, понимаете? Это полная подмена жизни каким-то ее мертвым отражением на бумаге. Поэтому, когда мы говорим, когда было проще, когда было сложнее, я думаю, всегда было примерно одинаково сложно и одинаково просто. Просто эти вызовы, которые вот стоят перед церковью, перед христианами, они разные. И сегодня этот вызов тоже есть. Вот сегодня вроде государственного христианства у нас нету, никто не требует справки с печатью, да, что ты причащался. Гонений сегодня, слава богу, тоже нету. Никто тебе там на плаху не тащит за то, что ты отказался жертву приносить языческим богам. Но что сегодня происходит? Сегодня нам предлагают новый культ, культ потребления. Сегодня нас рассматривают в первую очередь как потребителей, потребителей неких благ, там, материальных, там, физических, да, товаров, да, или интеллектуального какого-то продукта, или там, развлекательного. Современный человек вынужден каждый день жертвовать своим вниманием, своим временем, своими силами на потребление того, что ему предлагает современная вот эта вот империя потребления. И это тоже вызов, понимаете? С этим тоже современный христианин должен как-то разбираться. Потому что невозможно служить двум господам. Ну, вот это же практически религия, это культ. Вы посмотрите, это же храмы, понимаете, ставят. Вот раньше, градообразующим центром, вот в селе, там, в районе каком-то городском, был храм. Вокруг него строились дома, вокруг него инфраструктура возникала. Что сейчас в центре микрорайона?
Нет,
Пятерочка или Магнит. И так везде, так по всей
знаете,
стране.
Простите, Александр, но да. Тут категорически с вами не могу согласиться. Вы же есть хотите. Вы же хотите, чтобы проще было выйти и купить продукты?
Да, я хочу этого. Ну. Только я
а не чем вам мешает это вашей религиозной жизни, церковной жизни?
Ну, Александр, о том, что это стоит в центре.
А, вместо храма Пятерочка?
Да, вместо храма Пятерочка.
Не территориально стоит
в центре. В центре нашей жизни.
Да, в центре нашей жизни, понимаете? Что происходило в православной стране, да? Худо-бедно, но там звучала проповедь Евангелия.
Но что, она сейчас звучит гораздо громче, мне кажется, чем она звучала там 100 лет назад.
Что происходит у нас сейчас? Что громче всего звучит? Громче всего звучит реклама. Она звучит непрерывно и на всех каналах. Ну, за исключением Радио Вера, наверное, да? Вот. Человек просто...
А что, здесь нет рекламы?
Нет. Нету.
Молодцы. Слава богу, да.
Вот. Александр, знаете, мне кажется, я готов еще обострить эту тему, полностью поддержав вашу мысль, но вот в таком неожиданном, может быть, ключе. Мы имеем случаи тысячи людей, которые оставляют христианство и идут к мусульманам, да, в новообразующие страны.
А вот это уже другая проблема, это действительно важная проблема.
И мне кажется, это связано с нашим разговором по поводу служения. Посмотрите, к чему я веду разговор. Мы имеем объяснение этому. Но сразу хочу сказать, что эти объяснения меня лично не удовлетворяют. От простого, там, девчонки замуж захотели, вот они там туда поехали, до каких-то сложных вещей, очень сложных вещей, там... У человека сложное богословское, с богословием понимание тайны Троицы, и вот ему там вот Аллах Акбар, это понятнее. Разные есть объяснения, но мне кажется, что здесь очень часто не говорится главное. А действительно, почему тысячи людей идут, оставляя христианство, идут вот по этому пути?
Вы хотите сказать, что христианство сквозь пальцы смотрит вот на эту культуру потребления, а ислам нет?
Это частный случай, но если жестко сказать, что да, я именно это хочу сказать, вот это момент аскезы. Мы распылились, мы становимся ничем в нашем слове.
Ну, я приезжаю в Европу, да в том числе и здесь, в Москве, то же самое вижу, когда огромное количество людей, которые исповедуют ислам, я их вижу в тех же торговых центрах, в тех же развлекательных заведениях. Да я даже могу привести пример. В довоенной Сирии, незадолго до всех этих событий, мы были в одном заведении, которое, ну, такое, довольно закрытое. То есть простые сирийцы туда вряд ли попадут. И там все вот эти женщины, которые сидят обычно, ходят по улице в паранже, полностью закрытые, сидели в обычной светской одежде, курили кальян, пили кофе. Такое довольно светское развлекательное учреждение. То есть, ну, картинка такая же примерно.
Ну, в данном случае ведь речь идет не об исламе вообще, да, а о радикальном его крыле, в который вот люди подтягиваются.
Вот, в этом смысле, да.
Людям не хватает подвига.
Страшнее всего, если у христианства появится такое крыло. Или оно, вернее, может
быть, есть. Я даже не призываю, чтобы у нас такое появилось крыло, конечно же. Но я вот о чем. Вот мы работаем с молодежью, да, на гитаре поиграть, чай попить. Я люблю чай, я его постоянно пью, и на гитаре тоже играю. Но... абсолютно понятно. Или там велопоход давайте совершим, там такое-то, такое-то. Ну, а в самом высшем проявлении нашего духовной работы с молодежью это в крестный ход давайте отправимся. Я никак не пренебрегаю этими вещами, но мы-то понимаем с вами, что здесь, мягко говоря, что-то не то. Дело где? То есть приюты, есть больные старики, есть области науки.
Я нашим слушателям напомню, что в храме, настоятелем которого является отец Вадим, там есть детский приют, есть реабилитационный центр.
Три детских приюта.
Да, зоопарк есть, между прочим.
Вы понимаете, куда я клоню наш разговор? К тому, что очень много работы. И вот в этой работе мы, если мы говорим, например, о молодежи, я не вижу молодежь. В Коломне собирается флешмоб большой, там что-то там сотни велосипедистов едут из точки А в точку Б. Вокруг флешмоба собираются десяток фотографов в пуле. Это молодые ребята, отличные ребята, которые будут это фотографировать и делать репортаж. Одним словом, жизнь бьет ключом. Все понятно, все прекрасно, но рядом происходят, ну, мягко говоря, более серьезные процессы, которые никого не объединяют. И тут я сейчас обвиняю не молодежь, а самого себя, как пастора.
Понимаете, вот я говорил о вызовах, с которыми церковь сталкивается сегодня. Вот батюшка очень точно указал на это. Понимаете, мы сами начали воспринимать церковь с позиции потребителей. Мы приходим туда за духовными услугами. Мы приходим точно так же, как приходим в любое другое заведение, с мыслью о том, что вот мы пришли, окажите нам услугу, сделайте нам хорошо в духовном смысле слова. Да?
И больше не лезьте. Нет, самое важное в этом – больше не лезьте. Я записочку подал, свечку поставил. А что вы там мне хотите рассказать еще, что у вас там есть помимо этого? Мне это не надо. Все,
даже пускай расскажите. Даже если надо. Расскажите мне, да. Я хочу измениться внутренне. Мне от этого будет хорошо. Нет, я готов слушать, да. Я готов потреблять тот продукт, который вы мне предлагаете. Понимаете, что страшно-то? Почему происходит то, о чем говорит батюшка? Почему нет дел? Нет отдачи. У людей нет установки на апостольство. Нанесение полученного в церкви другим людям, которые жаждут, которые еще не получили этого. У людей нет внятного понимания на то, что полученное необходимо отдавать дальше, потому что Господь так заповедовал, потому что это и есть дело Божие, которое мы сейчас, к сожалению, совершаем с небрежением и пожинаем соответствующие плоды. Вот на чем нужно сосредоточить главное внимание, на мой взгляд.
Я правильно понимаю, что именно поэтому для нас важен пример апостолов, их жизнь и служение?
Нам важно понять, в чем заключается их апостольство и в чем заключается наше апостольство.
Спасибо большое. Напомню, что Александр Ткаченко, публицист, постоянный автор журнала «Фома», был у нас в гостях. Спасибо большое. И протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломна в микрорайоне Щурово. Спасибо, отец Вадим.
До свидания.
Да, я желаю вам всего, дорогие слушатели, всего самого доброго. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».